Дорогие братья и сестры, мы с вами продолжим рассуждение над Священным Писанием о том, как учит Библия жить. Она учит правильно жить. Проповедь моя называется «Успех». Что такое успех, я думаю, каждый знает. И взрослые дети, успевающий ученик или не успевающий. Это уже понятно, что хорошо учащийся – это успевающий, не успевающий – плохо, который учится. Успех – это всегда победа, это всегда радость, это всегда торжество. Так вот, мне хотелось бы вместе с вами посмотреть и послушать, что говорит Библия в отношении успешной жизни и неуспешной. Я думаю, если бы я сейчас спросил, братья и сестры, поднимите руку, кто желает, чтобы в его жизни всегда был успех. Я думаю, все вы подняли. Потому что каждый стремится к успешной жизни, чтобы все было хорошо, чтобы все было замечательно, чтобы все было отлично. А как это возможно на практике? Давайте посмотрим. Друзья, читая Библию, я в Священном Писании нашел, что на успех могут рассчитывать только те, кто верит в Бога, кто знает Бога, кто любит Его. А если человек неверующий, то успеха в его жизни не будет. Кто бы он ни был, будь это доктор наук, который очень много знает, титан мысли и ум глубокий имеет. Библия говорит, что печально его будущее, если он не решит самый важный вопрос. Будь это самый первый красавец или красавица на земле, это не значит, что уже успех. Нет, друзья. Как правило, самыми несчастными людьми впоследствии бывают самые красивые люди, самые талантливые, самые способные, самые умные. Они чаще всего уходят из этого мира без Бога, а значит, уходят в кромешную тьму, в вечность ужаса и несчастья. Во второй книге Паралипоменон, это в Священном Писании, в книге Библии, есть две книги. Они называются «Летопись» или «Паралипоменон», непонятное, не русское слово, которое описывает благословенного иудейского царя Авию, который вышел на сражение с другим царем, родственным народом. Когда-то один народ был. Народ израильский, а потом оказалось два царства. Царство иудейское и царство израильское. И вот братья в прошлом, а сейчас враги, вышли на войну друг с другом. У иудейского царя Авия 400 тысяч человек. А и у Иеровоама, израильского царя, который это 10 колен Иакова, ввел, выдало поклонство. У него народу вдвое больше, 800 тысяч. И вот они вышли на войну. И Авия говорит, Паралипоменон, 13 глава, 12 стих. «И вот у нас во главе Бог и священники Его, и трубы громогласные, чтобы греметь против вас, сыны Израилевы. Не воюйте с Господом, Богом отцов ваших, ибо не получите успеха». Не воюйте против Господа, Бога отцов ваших, ибо не получите успеха. Друзья, противостояние Богу – это война с Богом. Один брат-служитель, Петр Данилович Петерс, как-то беседует с одним юношей из нашей местности, на Кавказе. Из Владикавказа этот юноша. На тот момент юноше было 16 лет. Он из большой христианской семьи, отец-служитель, брат-служитель, а он еще не обратился к Богу. И вот он беседует, и в беседе сказал такие слова. «Долго ли ты будешь воевать с Богом?» Вы знаете, мне эти слова очень понравились. Я еще так не думал. Не думал, что человек, пока не верующий, это человек, воюющий с Богом. А на самом деле это так. И поэтому, кто еще не обратился к Богу, кто не является Детем Божьим, сегодня время благоприятное, сегодня день спасения, не воюйте с Богом, потому что не будет вам успеха. В нашей церкви есть один брат. Хотя по возрасту у нас большая разница, в 15 лет или 16 где-то разница, он гораздо старше. Но как-то мы с ним дружим, и характеры у нас абсолютно разные. И мы с ним дружим. Он обратился к Богу в 38 лет. Ведущий конструктор завода государственного значения, завода «Красный молот», ведущий конструктор. Он рассказывает о себе так, что ушел он из своей семьи в 14 лет. Его отец и мать были истинные христиане, но ему не нравилось, ему не хотелось в этой семье, ему неуютно было. Он говорит, я с детства решил взять жизнь, как он выражался, за рога. 14 лет ушел из дома, закончил техникум железнодорожный, потом институт закончил. Говорит, самая красивая девушка в институте стала моей женой. У нее коса была гораздо ниже пояса, до колена. Говорит, мои сверстники мне очень завидовали. Каждый студент желал бы иметь ее своей женой, но она стала моей женой. Я по жизни плыл на всех парусах. А потом не ужились они. Нажили ребенка и разошлись. И жизнь пошла разными путями у этих прекрасных людей. Кроме колкости и грубости, они не говорили друг другу ничего при встречах. Он видный человек был в городе. Начальство с ним здоровалось за руку. Он говорит, в каком бы я обществе ни был, при каких бы условиях я ни просыпался, после банкета какого-то или еще чего-то, где бы я ни был среди высокопоставленных людей, я всегда чувствовал, что я как белая ворона среди черной стаи. Мне чего-то не хватало, я не понимал чего, я отвергал мысль о Боге. Я думал, все равно, если не получилось жизнь, сейчас дальше получится. Я же все же становлюсь умнее. Я был 27 лет, а теперь мне 30 лет и больше. Я пытался брать жизнь за рога, но она у меня вырывалась и вырывалась. И пришло к тому, он перенес несколько операций, пришло к тому, что он говорит, я однажды пришел в собрание, где моя мама посещала. Встал на колени и раскаялся пред Господом. Я понял, что Бога мне не хватало. Я понял, что не будет успеха без Бога. И обратился к Господу в 38 лет. Понятно, друзья, что время было гонение на церковь. Он это понимал. Его с ведущего конструктора перевели в рядовые. Потом в начальника литейного цеха, потом мастера. И ушел он на пенсию в 50 лет уборщиком литейного цеха. Он говорит, в моих руках была большая кувалда, большая совковая лопата и металлическая метла. Вот с таким оружием, не с циркулем и авторучкой и линейкой, а говорит, вот с этими орудиями труда я ушел на пенсию. И в этом вижу милость Божию. То есть пошел по вредной сетке с 50 лет на пенсию. Он вступил в брак второй раз. Прекрасная семья у них. Детей у них уже больше не было. И сейчас жена его трудится с детьми. Благословенная, хорошая семья. Друзья, этот пример привел для тех, кто думает, что без Бога им будет успех. Нет, не воюйте с Господом, Авия сказал в древности, ибо не будет успеха вам. Другой царь, тоже благословенный царь Иосафат, в 20 главе этой же книги, второй книги летописи, в 20 главе, 20 стихом говорит так. Тоже обстоятельства подобные, но Библия говорит, великое множество народа, мавитян, аммонитян и жителей Сира, вышло на него. И вот он также говорит своему народу. И встали они рано утром, и выступили к пустыне Фекойской. И когда они выступили, встал Иосафат и сказал, «Послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима, верьте Господу Богу вашему, и будете тверды, верьте пророкам Его, и будет успех вам». Дорогие друзья, второй текст Священного Писания, который подтверждает, что только те люди, которые будут верить Господу и Его пророкам, будет успех им. Верить Богу и Его пророкам, друзья, это верить Святой Книге Библии. Поэтому только те, которые верят Богу, верят в Бога, верят Его пророкам, верят Его Слову, будет успех. Здесь он даже немножко больше говорит. «Верьте Господу Богу вашему, и будете тверды. Верьте пророкам Его, и будет успех вам». Поэтому у кого колебания в душе, у кого нетвердость может быть на сегодня, друзья, верьте Господу, и будете тверды. Верьте Его пророкам, и будет успех вам. Следующее условие успешной благословенной жизни я нахожу в первом псалме. Читаю первые три стиха в книге «Псалтырь» в первом псалме. Псалом Давида. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Во всем, что он не делает, успеет. Братья и сестры, мы уже в самом начале об этом сказали, что каждый бы из нас желал иметь успех во всем. Начал ли учиться, закончил хорошо. Начал какую-то работу, закончил. И успешно закончил. Но вот условие. Библия говорит, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. О чем идет речь? Речь идет о той среде, в которой я нахожусь. Братья и сестры, общество, в котором я живу, среда, в которой я нахожусь, это второе условие для успешной жизни. Даже если я христианин, но я пропускаю собрание, пропуская прекрасное общество, когда я нахожусь в общении с Богом и с Его народом. Друзья, я понимаю, это путь скольжения вниз. Это путь неуспеха, если человек пропускает собрание. И те, у кого в обычае уже вошло пропускать собрание, я сегодня просил бы их обратить внимание на это Божье Слово. Если человек пропускает собрание, где он? Кто-то скажет, я дома. Братья и сестры, церковь Господь создал. И жизнь церкви описана в Библии. Самая первая церковь, которая появилась на нашей планете, написано, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, я это подчеркиваю, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Вот жизнь церкви. Нормальная жизнь церкви не может быть без общения. Поэтому у нас есть общение, есть общее собрание, есть членское, есть молодежное собрание, разбор слова, спевка ли и так далее. Друзья, детские ли собрания? Все это определенная цель Господа, чтобы больше дети Его были в добром общении, в хорошей среде. Но если христианин проводит время часто на скамеечке или в подъезде с неверующими, кто мои друзья? С кем я люблю проводить время? Ведь некоторые слабеют и даже в мир уходят только потому, что не обратили внимания на ту среду, в которой они продолжали жизнь после покаяния. Обязательно будут слабеть, потому что Священное Писание говорит, притча 13 глава, 20 стих, «Обращающийся с мудрыми будет мудр, но кто дружит с глупыми, тот развратится». Или первое послание к Коринфянам, 33 стих, написано, «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Если юноша или девушка, отрок или отроковица, мальчик или девочка, взрослый человек, зрелый человек или бабушка будет проводить время больше с неверующими, своими сверстниками, скорее всего, ослабеет, скорее всего, истощится. Если только правильно будет проводить, Бог будет на его стороне. Но это, я понимаю, свидетельство. Если я сошел в общество своих подруг или друзей для того, чтобы засвидетельствовать, рассказать о Боге, я понимаю, друзья, это сила, это благословение. Этому учит Господь. Но если для того, чтобы с ними посудачить, кого-то осудить, даже молчанием, кто-то судит, а я просто промолчал. Судить начальство, правительство, пенсия, низкая, цены высокие. Сегодня о чем только разговоры могут быть, друзья, среди неверующих. Дорогие друзья, или в общении с неверующими людьми, телевизор в центре и так далее. Или, как здесь написано, ходит на совет нечестивых, стоит на пути грешных или сидит в собрании развратителей. Это ненормальная жизнь. Дорогие друзья, даже находясь по необходимости в обществе, будь то в школе, в каком-то учебном заведении или на работе, я понимаю, наше назначение должно быть светом и солью. То есть мы должны освещать и осолять. Что это значит? Друзья, в нашем присутствии не должны сквернословить. Если я настоящий христианин, то будут воздерживаться. Будут воздерживаться. Даже в застенках, в лагерях, друзья, преступный мир и то приветствует настоящих детей Божьих. Вот камера примерно вот таких размеров, камера, где более 80 человек живут. И когда верующий христианин брат молится, то кричат: «Тише, святой молится! Тише, святой молится!» Или «Не ругайся!» В присутствии этого человека нельзя ругаться. Там он иди в другой угол, там ругайся. Здесь нельзя ругаться. Друзья, вот так, я понимаю, должен жить христианин. Должен быть солью, которая должна осолять, предостерегать от разложения. Должен быть светом, освещать. Один пример, друзья. Два брата работают на одном и том же производстве. Работают шоферами. Кто знает эту профессию, знает, насколько шофера разнузданный народ, и сквернословы и прочее. И вот однажды они в цеху, в боксе, бокс – это помещение, где ремонтируется машина, журнал непристойный рассматривает, и брату показывает, и тот его рассматривает, вместе с ними хохочет. А потом заходит туда другой брат, немножко позже. Они также ему предлагают этот журнал. Он говорит, еще только они несут журнал, а я уже почувствовал не то, не то. Подносят, он говорит, извините, я эти вещи не смотрю. Как не смотришь? Вот твой брат, он вместе с нами рассматривал, вместе с нами хохотал, а ты? А я не смотрю. Друзья, вот так бывает. Вот так бывают члены одной церкви. А совсем по-разному ведут. По-разному поставили себя на работе. В присутствии одного из сквернословит, анекдоты рассказывают, и хохочет и он с ними. А в присутствии другого молчат. Не о чем им говорить. Дорогие друзья, Библия говорит, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Даже, понимая, друзья, сидеть за столом, где стоит бутылка, будь это день рождения или день любой другой, ну, например, день учителя. У нас один брат был учитель по физике. Работал в школе. Вот он говорит, день учителя. Столы поставили, бутылки поставили, все садятся и его. Он говорит, извините, а я за вашим столом сидеть не могу. Да как, да ты что? Но не знали, что он верующий, рассказывал. Он, да разве вы не знаете, я же верующий. Ну и что, что верующий? Мы все верующие. Нет, я не могу сидеть, так написано в Библии. Они ему поставили отдельный стол, чай там поставили, пирожные и прочее. Там он сел. Помолился, там он сел за отдельным столом. Друзья, мне это понравилось. Думаю, молодец. Я-то не ожидал от него такого мужества. Вот. Все он плечи поджимал. А вот на день учителя он расправил их. Братья и сестры, это второе условие благословенной, успешной жизни христианина – это наблюдать за той средой, в которой я нахожусь. Если с плохими мальчиками дружу, обязательно плохих слов наберется, плохих жестов и тому подобное. Знаю одного мальчика, смотрю, ну я в прошлом за имя Господа сидел в тюрьме. Я все эти жесты преступного мира, ну не все, друзья, но многие знаю. Смотрю, за столом он появился, и вот с такими жестами, и пальцы гнет, как преступник застарелый. А оказывается, Одессу вспоминает. Понятно, понятно. Голубятник, преступник недалеко, и этот голубятником стал. И вот он только пообщался с ним немножко, и уже у него пальцы так, и пальцы эдак, и все к тому подобное. Вот оно что. Не успел только по делам, кажется, деловое общение у них было. Встреча по голубятным делам. И то уже жесты перехватил. Жесты перехватил и некоторые выражения. Даже в народе говорят, пословица есть, с кем поведешься, от того и наберешься. Братья и сестры, а Библия говорит прекрасными словами, что худые сообщества развращают добрые нравы. Следующее условие успешной жизни во втором стихе этого первого псалма. «Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь». О чем идет речь? «Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь». Братья и сестры, речь идет об отношении к Библии, к Божьему Слову. Какое у нас отношение? Как я люблю читать Библию. Читаю ли ее каждый день? Размышляю ли над Божьим Словом? Вот здесь написано, но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь. Вот там на балконе у нас пожилые братья и сестры. Вот у меня вопрос к пожилым, особенно к сестрам. Когда вам не спится, что вы делаете? Ночью. Я понимаю, молодежь спит, только до кровати подушка коснулась, или голова до подушки коснулась. На кровать попал моментально. А уже с возрастом, друзья, то есть я уже ближе к вашему возрасту, я уже знаю, когда бессонница. Какие средства вы применяете? Молимся и Библию читаем. Ну, а бывает снотворное тоже употребляем? Бывает, сестры. Кто-то вот так, а кто-то так кивает. Не же видно отсюда. Бывает. Как Библия учит, друзья? Как учит Библия? То есть хорошо, когда мы молимся и Библию читаем. Или Библия говорит, размышляет он день и ночь. Но не все так. Не все так. Я еще один текст прочитаю, знакомый текст, который, как правило, часто пишут в Библии, когда дарят Библию кому-то. Книга Иисуса Навина, 1 глава, 8 текст. Написано: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Вот еще одно свидетельство Священного Писания, что к Библии должно быть правильное отношение. Слово должно мы с вами полюбить, как Новый Завет говорит, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Один студент подходит как-то к одному служителю-священнику и говорит: «Вот мне надо заняться изучением философии. Как бы вы мне посоветовали заниматься ей?» А он ему говорит: «Найди время ни день, ни ночь и занимайся изучением философии». Почему он так ответил? Вы знаете, когда я первый раз услышал, я не понял, да он почему так ответил. А потом, когда я уже несколько раз прочитал этот текст, да и второй, который мы сегодня с вами читали, первый псалом, второй стих. «Но о законе Господа размышляет он день и ночь». Тогда я понял, что Господь учит нас с вами правильно относиться к Библии. «И да не отходит вся книга закона от уст наших, но поучайся в ней день и ночь». То есть я понимаю, когда бессонница, или обстоятельства, ну, дежурство у кровати или больного, или дежурство в молитвенном доме, очень хорошо. Или дежурство просто сторожами, многие работают сторожами. Друзья, очень хорошо. Я когда слышу, что сторожем, я говорю, ты, наверное, Библию много раз уже прочитал. Как правило, чаще всего эти люди много читают. И днем, и ночью читают Библию. Прекрасное положение. Братья и сестры, вот здесь написано, для чего читать? «Да не отходит вся книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». То есть читать для того, чтобы выполнять, а выполнять для того, чтобы успех во всем был. «Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Я думаю, каждый из нас хотел бы в любой ситуации правильно поступать. Библия открывает секрет. «Да не отходит вся книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». Но как много на сегодня христиан, которые к Священному Писанию относятся совсем несерьезно. Заявила о начальство. Пошел я с братом ее проведать. Побеседовали. 10 лет уже, как она уверовала. 10 лет, как член церкви. Переехала в нашу местность, с другого города, в нашем же крае. Я говорю, а как вы Библию любите читать? Да, читаю, брат. Как часто читаете? Ну, замолчала она. Я говорю, каждый день читаете? Она говорит, нет, не каждый день. Но я не отстаю, друзья. Бывает, некоторые братья, вот я замечаю, они помягче, чем я. А я уже начал, я до конца. Говорю, скажите, сколько раз вы в неделю читаете Библию? Она говорит, ну, 2-3 раза. Я говорю, вы Библию прочитали? Всю. Она говорит, нет. Я говорю, Новый Завет хотя бы прочитали? Она говорит, нет. Я говорю, как же вас крестили? У нас даже не крестят, если человек Новый Завет не прочитал. Она конверт берет, такой спецконверт, и подает мне и говорит, Брат, я письмо от Ельцина получил, вы бы не хотели прочитать. Но я понял, старушка мудрее меня. Ну, хорошо. На другую тему сразу перевела. От Ельцина. Хорошо, почитай. Я писем от Ельцина не читал. Вот, почитай. Ну, там поздравление, она в прошлом участница Отечественной войны. И это участникам он ксерокопии своей личной подписью разослал всем на День Победы. Ну, ладно. Прочитал я и говорю, так держу Библию в правой руке, а в левой руке письмо от Ельцина. И говорю, вы письмо сразу все прочитали? Она говорит, да. Я говорю, а может быть вы сегодня вот начало прочитали, к вам обращение. Завтра конец, а послезавтра... Нет, брат, я все прочитала. Я говорю, а как же вы письмо от всемогущего Бога за 10 лет все не прочитали? Но больше я ее не стал уже смущать. Мы рассуждали дальше о другом. Братья и сестры, я бы у вас хотел спросить, сколько раз вы прочитали Библию? Это один из показателей, как я люблю Бога. Это один из показателей, будет ли у меня успешная жизнь или не будет. Один пример расскажу. У нас были в крае библейские курсы. Как и по многим местам нашей страны проводятся подобные курсы. У нас было собрано 85 молодых братьев, или 87. Два края, Ставропольский край и Краснодарский край. В молитвенном доме, ну, немножко меньше вашего мы собрались. И вот утром у нас каждый день, две недели с отрывом от производства, у нас библейские курсы. Каждый день у нас библейский час молитвы, наподобие, как сегодня у нас было, три короткие проповеди молитвы, ну, у нас чтение текста и размышления, потом молитва, потом завтрак, а после завтрака полчаса знакомства, для того, чтобы братья познакомились друг с другом, хотя бы знали, как звать и откуда брат. И вот кроме имени, отчества, или имени и из какого города, братья еще нам иногда говорили, где они работают. Мы узнали, что многие не работают. После этого у нас было молодежное общение, одна из тем была о труде, какое отношение к труду, к работе тогда. Некоторые живут на мамину пенсию, на папину зарплату живут, уже дяди большие, или на детские ухитряются жить, ну всякие мудрецы. Вот. И однажды мы решили спросить, братья, расскажите, как вы читаете Библию, сколько раз вы прочитали Библию? Даже у нас у руководства некоторые раз размышляли, так не обязательно этот вопрос, может другой. Ну, решили этот вопрос. И вот так по очереди, друзья, вот, также у них в молитвенном доме три ряда скамеек. Вот мы так вот по очереди, у нас братья рассказывают, кто сколько раз прочитал Библию. Сколько тебе лет, сколько ты член церкви и сколько раз прочитал Библию. Вот три вопроса. Каждый отвечал. Кроме того, что как тебя звать, с какого города. Один раз, два раза прочитал. Кто-то три раза прочитал. Уже 5-6 лет члена церкви, три раза прочитал. Доходим, брат освободил, в вузах уверовал в тюрьме через брата-служителя, который туда попал. Вот. 3 года как член церкви, 8 раз прочитал Библию. Уже приятнее. Уже отношение к Библии другое. Дальше. Один брат вот так сидит, посередине, примерно справа. Мы его знаем, что он уже кандидат в благовестники. 10 лет член церкви. Но он, брат уже кандидат, это все же о чем-то говорит. Он встает и говорит, братья, я 10 лет член церкви, но Библию от начала до конца я ни разу не прочитал. Братья, разве главное знание, главное разве читать от корки до корки? Главное же познание, а не знание. Хорошо, хорошо, садись. Он еще что-то хотел, но мы его посадили. Дальше. Проходим, друзья. Последний брат, вот я как сейчас помню, в уголке сидит, с черненькими усиками такой брат, невысокого роста, встает и говорит, мне 26 лет. Я 9 лет член церкви. Библию прочитал 26 раз. Братья и сестры, нравится вам такой брат? Вы знаете, сразу к нему отношение изменилось, сердце повернулось. Надо же, 26 лет, Библию прочитал 26 раз. Сколько лет, столько раз Библию прочитал. На тот момент он был руководителем молодежи в большой церкви на Кавказе. Потом он диаконом стал, а сейчас он второй пресвитер в этой церкви. Успешная жизнь. Друзья, успешная или неуспешная? Вот даже только по этому моменту я вам скажу, успешная. Почему? Потому что Библия говорит, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Пусть Господь поможет, чтобы мы с вами совсем по-другому смотрели на Божье Слово и постарались изменить отношение к Нему, тем, особенно я бы посоветовал, у которых неправильное отношение к Библии. Друзья, это третье условие, которое мы с вами рассматриваем – отношение к Библии. Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь. Следующее условие. Я нахожу в Священном Писании во второй книге летописи, в 7 главе, 11 стих. Библия описывает Соломона. Строительство его, двух домов. Он в своей жизни построил два дома. Дом Господень, дом царский. И здесь так написано. Вторая книга Паралипоменон, 7 глава, 11 стих. «И окончил Соломон дом Господень и дом царский, и все, что предположил Соломон в сердце своем сделать в доме Господнем и в доме своем, совершил он успешно». Братья и сестры, здесь следующий принцип благословенной успешной жизни – это божественный порядок. Что прежде всего, дом Господень или дом царский? Дом Господень, отвечает, братья и сестры, так должно быть и на практике. Сначала дом духовный, сначала забота о своем духовном состоянии, а потом уже о материальном. А то бывает, мы за столом проводим в сутки 3-4 часа, питая свое тело, своего внешнего человека. А внутреннего человека бывает на бегу. Вскочил, быстренько прочитал один текст какой-нибудь и побежал на работу или в школу, или в училище какое-то. И так и все. На собрание пойдет, невнимательно слушает, и беднеет, и скудеет духовный человек, тащает. Братья и сестры, написано, что окончил Соломон дом Господень и дом царский. И все, что предположил, то есть все, что он спланировал, еще не было сделано, но он спланировал вот это, вот это, вот это сделать. Написано, совершил он успешно. Потому что сначала дом Господень, а потом дом царский. Сначала дело Божие, а потом свое. Сначала церковь, а потом семья. Я здесь услышал по местной церкви, что почти 3 года строился вот этот молитвенный дом. И многие братья и сестры работали здесь целыми днями. Кто-то после работы вот включался в работу и до темна, до поздна, и до 12, и до часу работали. Я спрашиваю сейчас, а сейчас немножко приостановлена стройка, потому что практически братья для своих семей, для своих домов ничего не делали. Сейчас у многих стройки свои. А я понимаю, друзья, потому мы с вами сидим сегодня в большом просторном молитвенном доме, потому что божественный порядок, по-видимому, знали братья по местной церкви. Сначала дом Господень, а потом дом царский. Сначала Богу, а потом себе. Друзья, так и физическое строительство, вот хоть на примере этого дома, хоть физическое строительство домов. Есть некоторые строят очень быстро, качественно, красиво и хорошо. А есть некоторые строят десятилетиями. Десятилетиями строят. И ютятся в одной комнате. И следующие комнаты у них, там штукатурка и грязь, и в эти комнаты несут. И это годами бывает. А почему? Нарушается божественный принцип. Друзья, это обычно у тех, кто собрание оставляет. Кто собрание оставляет? Знаю брата, который за 3 месяца построился. и вошел в свой дом и женился. Через 5 дней женился. И уже жену повел в свой в новый дом. Ровно 3 месяца. От фундамента до ключей. 3 месяца. 10 августа закончил, 15 августа свадьба или брак, и они пошли уже в свое жилье. Потому что на сердце у того брата было не пропустить ни одного собрания из застройки. И Бог благословлял, Бог давал успех. А те, которые оставляют собрание для того, чтобы раствор не засох, как некоторые говорят, не пропал раствор, я же замесил, а куда тогда выкидывать, на собрание уйду, он загустеет и пропадет. И десятилетиями строят. Кто со мной не согласен, проверьте на практике. Или посмотрите на строителей, которые долго строятся, и понаблюдайте. Если сначала дом Господень, а потом дом царский, будет успех. Если наоборот, сначала себе, как у нас один брат говорит, до себе, а у него и руки вот так стоят, до себе у него хорошо получается. А как от себе дать кому-то поделиться или помочь? Хороший плотник, замечательный. Но чтобы кому-то помочь, так это как ножом по сердцу. А для себя и ноги работают, для себя и здоровье есть. А как кому-то, у меня ноги не гнутся, да посмотри, у меня уже полиартрит, у меня пальцы не гнутся. А для себя и гнутся, и работают целыми днями. Братья и сестры, сначала дом Господень, а потом дом царский. И будет успех. Следующее условие, которое я нахожу в Священном Писании, друзья, это записано в книге «Притчи», 28 глава, 13 стих. Притчи, 28 глава, 13 стих. Там написано так. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Здесь идет речь о том, чтобы мы ни с каким грехом, ни с какой нечистотой не уживались. Если где-то дьявол преуспел, если где-то поражение какое-то, Библия говорит, скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Другими словами, друзья, если где-то дьявол преуспел, постарайтесь разорвать эти связи. Каким образом? Один из путей здесь сознается и оставляет. То есть путем исповедания. Священное Писание говорит, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Поэтому пусть Господь поможет нам идти этим путем исповедания. Исповедание – это условие освобождения от власти греха, дано для верующих, для детей Божьих. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит. Для этого постарайтесь встретиться со служителем. Побеседовать, не упустите возможность. И в этом большом молодежном общении, друзья, много служителей, с которыми вы могли бы побеседовать, разрешить многие вопросы. Потому что Библия говорит, если человек скрывает, не будет успеха. Не будет успеха. А кто сознается, оставляет, тот будет помилован. А раз помилован, значит, жизнь успеха и благословения. Друзья дорогие, последнее, на что хочу обратить внимание, записано во втором послании Петра, в первой главе. Я разъяснять этот текст не буду, он сравнительно длинный текст. Только на некоторое хочу обратить внимание. Этот текст размышления, друзья, нам домой. Задание на дом поразмышлять вот о тех добродетелях, которые должны проявляться в христианской жизни. Второе послание Петра, 1 глава, с 5 по 11 текст. «То вы, выше написано о тех, которым дарованы великие драгоценные обетования, которые помилованы, прощены и спасены через Иисуса Христа теперь, то вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, В благочестие братолюбие, в братолюбие любовь. Если это в вас есть и умножается, то есть то, что мы с вами прочитали. Если это в нас есть и добродетель, и рассудительность, и воздержание, и терпение, и благочестие, о котором мы вчера говорили, и братолюбие, и любовь, если это в вас есть и умножается, то есть растет, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих, то есть путь исповедания забыл и очищение. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Дорогие братья и сестры, мы с вами стоим на пороге пришествия Иисуса Христа за своей церковью. И написано, как откроется нам свободный вход в вечное царство, когда Он придет, как мы будем взяты. Только если в вере нашей, прилагая все старание, будет проявляться и добродетель, не о себе каждый заботься, но и о других. И рассудительность, и воздержание, и терпение, и благочестие, и братолюбие, и любовь. То есть, если не будет братолюбия, любовь к братьям и сестрам в церкви, любовь не будет проявляться, не изливаться на неверующих, на врагов. Поэтому здесь божественный порядок. И Библия говорит, если это есть и умножается, то есть растет, становится все больше и больше, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. И только так откроется свободный вход в вечное царство Господа нашего Иисуса Христа. Пусть Господь поможет, чтобы каждый из нас вошел через этот свободный вход в царство Господа, когда Он придет за своей церковью. Аминь.